Глава шестая. Пуаро вышел из полицейского участка, хмурясь. Его шаги становились все медленнее. На рыночной площади он остановился и огляделся вокруг. Увидел дом доктора Клоуда с потертой медной табличкой, а немного дальше — здание почты. Перед Пуаро, несколько в глубине, стояла католическая церковь Успения Богородицы. Небольшое скромное строение — тускло-фиолетового цвета, что отличало его от яркого здания церкви Девы Марии, которая вызывающе возвышалась в центре площади напротив Корн-Маркет и символизировала главенство протестантской веры. Повинуясь внезапному порыву, Пуаро вошел в калитку и прошел по дорожке к дверям католической церкви. Он снял шляпу, преклонил колено перед алтарем и опустился на колени за одной из скамей. Его молитву прервал звук приглушенных надрывных рыданий. Бельгиец повернул голову. Через проход от него стояла на коленях женщина в темном платье, закрывшая лицо руками. Вскоре она встала, все еще тихо плача, и пошла к двери. Пуаро, широко раскрыв заинтересованные глаза, встал и последовал за ней. Он узнал Розалин Клоуд. Она стояла на крыльце, стараясь овладеть собой, и Пуаро заговорил с ней очень добрым голосом. «Мадам, я могу вам помочь?» Она не удивилась, но ответила с простотой несчастного ребенка. «Нет, никто не может мне помочь». «Вы в большой беде. Разве не так?» «Они арестовали Дэвида. Я совсем одна. Они говорят, что он убил, но он этого не делал. Он не убивал». Она посмотрела на Пуаро и сказала: «Вы там сегодня были? На дознании. Я вас видела».
«Да, если я могу вам помочь, мадам, я буду рад это сделать».
«Мне страшно. Дэвид сказал, что мне ничего не грозит, пока он будет заботиться обо мне. А теперь они его забрали, и мне страшно. Он сказал, они все хотят моей смерти. Ужасно так говорить, но, может быть, это правда?
Позвольте мне помочь вам, мадам».
Розалин покачала головой. «Нет», — ответила она, — «никто не может мне помочь. Я даже не могу пойти на исповедь. Мне придется нести бремя моих грехов в полном одиночестве. Господь лишил меня своей милости».
«Господь никого не лишает своей милости», — возразил Эркюль Пуаро. «Вам это хорошо известно, дитя мое».
Она снова посмотрела на него пугливым, горестным взглядом. «Мне надо исповедаться в моих грехах. Исповедаться. Если бы я могла исповедаться».
«Разве вы не можете исповедаться? Ведь вы для этого пришли в церковь, не так ли?»
«Я пришла получить утешение, утешение. Но какое утешение я могу получить? Я грешница».
«Мы все грешники».
«Но нужно раскаяться. Я должна сказать... рассказать». Она закрыла ладонями лицо. «Ох, как я солгала, как я солгала».
«Вы солгали насчет вашего мужа? Насчет Роберта Андерхея? Ведь это именно Роберта Андерхея убили. Правда?»
Она резко повернулась к нему. Взгляд ее стал подозрительным, настороженным. Она громко крикнула. «Я вам говорю, это был не мой муж. Он совсем на него не похож».
«Покойный был совсем не похож на вашего мужа?»
«Да», — с вызовом ответила она.
«Скажите мне, а каким был ваш муж?»
Ее глаза в упор смотрели на него. Потом лицо ее застыло, на нем отразилась паника. Глаза потемнели от страха. «Я больше не стану с вами разговаривать!» — крикнула Розалин. Быстро пройдя мимо Пуаро, она бросилась бежать по дорожке за ворота на рыночную площадь. Пуаро не пытался последовать за ней. Вместо этого он кивнул с большим удовлетворением и произнес:
«А, значит, вот как».
Затем бельгиец медленно вышел на площадь. Секунду поколебавшись, двинулся по Хай-стрит и подошел к оленю, который был последним зданием в деревне. В дверях оленя он столкнулся с Роули Клоудом и Лин Марчмонт. Пуаро с интересом посмотрел на девушку. «Красивая девушка», — подумал он, — «и умная». Не того типа, который восхищал его самого. Он предпочитал более мягких, более женственных. Лин Марчмонт, — подумал он, —
принадлежит к весьма современному типу женщин. Хотя его с тем же основанием можно было назвать елизаветинским. Имеется в виду период царствования королевы Елизаветы I Тюдор, 1558-1603 год. Женщины твердой и решительной, в годы правления которой Англия смогла отразить агрессию Испании. К женщинам, которые решают все сами, которые не стесняются в выражениях и в мужчинах ценят предприимчивость и дерзость. «Мы вам очень признательны, месье Пуаро», — сказал Роули. «Клянусь, это было очень похоже на фокус». «Это и был фокус», — подумал Пуаро. «Если вам задают вопрос, ответ на который вы знаете, совсем нетрудно показать фокус со всеми необходимыми украшениями». Он понимал, что простаку Роули появление майора Портера, так сказать, ниоткуда, показалось столь же захватывающим, как множество кроликов, выпрыгнувших из шляпы фокусника. «Не понимаю, как вам удаются подобные вещи?» — сказал Роули. Пуаро не стал его просвещать. В конце концов, он был всего лишь человеком. Фокусник не объясняет зрителям, как делается фокус. «Во всяком случае, мы с Лин вам бесконечно благодарны», — продолжал Роули. Лин Марчмонт, — подумал Пуаро, — не выглядит особенно благодарной. Вокруг ее глаз залегли напряженные морщинки, пальцы нервно сплетались и расплетались. «Это сыграет большую роль в нашей будущей семейной жизни. Изменит ее», — сказал Роули. Лин резко произнесла. «Откуда ты знаешь? Есть множество формальностей и тому подобных вещей, я уверена». «Когда вы собираетесь пожениться?» — вежливо спросил Пуаро. «В июне». «А как давно вы обручены?»
«Почти 6 лет», — ответил Роули. «Лин только что вернулась из армии».
«А военнослужащим запрещено вступать в брак?»
Лин коротко ответила. «Я была за границей». Пуаро заметил, что Роули на мгновение нахмурился. Он быстро сказал. «Пойдем, Лин, нам надо идти. Полагаю, месье Пуаро хочет вернуться в город».
«Но я не собираюсь возвращаться в город», — с улыбкой возразил бельгиец.
«Что?» Роули остановился как вкопанный. Казалось, он одеревенел.
«Я некоторое время поживу здесь, в Олене.
Но зачем?
Сетюнбо — пейзаж».
«Здесь очень красивый пейзаж», — безмятежно ответил Пуаро. Роули неуверенно произнес. «Да, конечно. Но разве вы, ну, я хочу сказать, не заняты?»
«Я сэкономил немного денег», — улыбнулся Пуаро.
«Мне нет необходимости перетруждаться. Нет, я могу наслаждаться досугом и проводить время там, где мне заблагорассудится, а мне очень нравится Уормсли Вейл». Он увидел, что Лин Марчмонт подняла голову и пристально посмотрела на него. Роули, подумал он, слегка раздражен. «Я полагаю, вы играете в гольф?» — спросил фермер. «В Уормсли Хит есть гораздо лучшая гостиница. Это довольно скромная».
«Мои интересы, — ответил Пуаро, — сосредоточены исключительно в Уормсли Вейл».
«Пойдем, Роули», — сказала Лин. Почти нехотя тот последовал за ней. У двери Лин остановилась, потом быстро вернулась и заговорила с Пуаро очень тихим голосом. «После дознания Дэвида Хантера арестовали. Вы считаете, они поступили правильно?»
«У них не было другого выхода, мадемуазель, после вердикта».
«Я имею в виду, вы считаете, что он это сделал?»
«А вы?» — спросил Пуаро.
Но Роули уже стоял рядом с ними. Ее лицо застыло и стало непроницаемым, как у игрока в покер. «До свидания, месье Пуаро», — сказала Лин. «Надеюсь, мы еще встретимся».
«Вот это интересно», — сказал про себя сыщик.
Вскоре, договорившись с Беатрис Липпинкот о номере, он снова вышел из гостиницы. Его путь лежал к дому доктора Лайонела Клоуда. «О!» — воскликнула тетушка Кэти, открыв дверь и отступив на пару шагов назад. «Месье Пуаро! К вашим услугам, мадам!» — поклонился тот. «Я пришел засвидетельствовать вам свое почтение».
«Конечно, это очень любезно с вашей стороны. Да, ну, полагаю, лучше вам войти. Садитесь, я уберу мадам Блаватскую».
Блаватская Елена Петровна, 1831-1891. Автор книг по теософии и оккультизму. Основательница ряда теософских обществ.
Может, чашечку чая? Только кекс у нас черствый. Я собиралась пойти в магазин за свежим. У них иногда по средам продают швейцарский рулет. Но это дознание выбивает домашнее хозяйство из привычной колеи. Вы так не считаете?
Пуаро ответил, что это вполне понятно. Недавно ему показалось, что у Роули Клоуда вызвало раздражение его заявление о том, что он собирается задержаться в Уормсли-Вейл. Поведение тетушки Кэти, без сомнения, было далеко не гостеприимным. Она смотрела на него с выражением, очень близким к отчаянию. Нагнувшись вперед, она спросила хриплым шепотом заговорщицы.
«Вы ведь не расскажете моему мужу, что я приходила посоветоваться с вами насчет... Ну, мы знаем, насчет чего?»
На моих устах печать молчания.
«Я хочу сказать, разумеется, я тогда и понятия не имела, что Роберт Андерхи, бедняга, такая трагедия, действительно находится в Уормсли-Вейл. Мне это до сих пор кажется совершенно поразительным совпадением».
«Было бы гораздо проще, — согласился Пуаро, — если бы спиритическая доска направила вас прямо в олень».
Тетушка Кэти немного повеселела при упоминании о спиритической доске. «Как складываются обстоятельства в мире духов, предсказать совершенно невозможно, — сказала она, — но чувствую, месье Пуаро, что во всем этом есть какое-то предназначение». «Вы в жизни этого не замечали? Что всегда есть какое-то предназначение?»
«Да, действительно, мадам. Даже в том, что я сейчас сижу здесь, в вашей гостиной, есть предназначение».
«О, неужели?» Мисс Клоуд выглядела ошеломленной. «Неужели есть?» «Да, наверное. Вы возвращаетесь в Лондон, конечно?»
«Пока нет. Я на несколько дней остановился в Олене».
«В Олене? О, в Олене! Но ведь именно там... О, месье Пуаро, вы считаете, что поступаете разумно?»
«Меня направили в Олень?» Торжественно заявил Пуаро.
«Направили? Что вы хотите этим сказать?»
«Вы направили».
«О, но я не имела в виду, то есть я понятия не имела. Все это так ужасно, вам не кажется?»
Пуаро печально покачал головой и сказал. «Я разговаривал с мистером Роули Клоудом и мисс Марчмонт. Я слышал, они собираются скоро пожениться».
Тетушка Кэти тут же отвлеклась от темы. «Дорогая Лин, она такая милая девочка и так разбирается в цифрах. А я совсем ничего не понимаю в цифрах. Совсем ничего. Это просто божье благословение, что Лин вернулась домой. Если я попадаю в ужасно неловкое положение, она всегда помогает мне все исправить. Милая девочка, я так надеюсь, что она будет счастлива. Роули, конечно, замечательный человек. Ну, может быть, несколько скучный. Я хочу сказать, скучный для девушки, которая повидала мир, как Лин. Понимаете? Роули всю войну провел здесь, на ферме. О, на совершенно законных основаниях, конечно. То есть правительство оставило его здесь. С этой стороны все в полном порядке. Он не уклонялся от военной службы, ничего такого. И обошлось без белых перьев, как во время Бурской войны. Во время Англо-Бурской войны и других колониальных войн конца XIX века в Англии существовал обычай присылать белые перья тем, кого подозревали в трусости и уклонении от военной службы. Но я хочу сказать, что это сделало его довольно ограниченным во взглядах.
Помолвка длиной в 6 лет — это хорошая проверка чувств.
Да, это правда, но я думаю, эти девушки, когда они возвращаются домой, им не сидится на месте. И если появляется другой мужчина, возможно, такой, который ведет жизнь полную приключений,
такой человек, как Дэвид Хантер,
между ними ничего нет. С тревогой сказала тетушка Кэти. «Совсем ничего. Я в этом совершенно уверена. Было бы ужасно, если бы было, не правда ли? Ведь он оказался убийцей. И своего собственного зятя к тому же». «Ох, нет, месье Пуаро, прошу вас, не увлекайтесь идеей о том, что есть некое понимание между Лин и Дэвидом. В самом деле они чаще всего ссорятся при каждой встрече. Я чувствую, что... О, Господи, кажется, идет мой муж». «Вы не забудьте, месье Пуаро, ни слова о нашей первой встрече. Мой бедный дорогой муж так раздражается, когда думает, что... О, Лайонел, дорогой, это месье Пуаро, который так удачно привел майора Портера посмотреть на покойника». Доктор Клоуд выглядел усталым и измученным. Его бледно-голубые глаза с точками зрачков бесцельно шарили по комнате.
«Здравствуйте, месье Пуаро. Возвращаетесь в город?»
«Мон дьё! Боже мой! Еще один человек, который жаждет отправить меня в Лондон», — подумал Пуаро. А вслух он терпеливо ответил.
«Нет, я поживу в Олене денек-другой».
«В Олене?»
Лайонел Клоуд нахмурился.
«Вот как? Полиция хочет вас здесь ненадолго задержать?»
«Нет, это мой собственный выбор».
«Неужели?» Доктор вдруг бросил на него быстрый, умный взгляд.
«Значит, вы не удовлетворены?»
«Почему вы так думаете, доктор Клоуд?»
«Бросьте, приятель, это ведь правда». Миссис Клоуд вышла из комнаты, щебеча что-то насчет чая, и доктор продолжил.
«У вас такое чувство, что здесь что-то не так?»
Пуаро был поражен.
«Как странно, что вы это говорите. Вы сами так думаете?»
Клоуд заколебался.
«Нет, едва ли. Возможно, это просто чувство нереальности. В книгах шантажиста убивают, а убивают ли его в реальной жизни?» «Очевидно, ответ — да. Но это выглядит неестественным. Было ли что-то неудовлетворительное в этом деле с медицинской точки зрения? Я спрашиваю неофициально, конечно».
Доктор Клоуд задумчиво ответил.
«Нет, я так не думаю. Но что есть, то есть. Я вижу, что есть».
Когда Пуаро этого хотел, его голос мог приобретать почти гипнотические свойства. Доктор Клоуд слегка нахмурился, потом неуверенно сказал.
«Разумеется, у меня нет опыта в полицейских делах, и в любом случае медицинские доказательства не являются твердыми, железными уликами, как думают дилетанты и писатели. Мы допускаем ошибки, медицинская наука допускает ошибки. Что такое диагноз? Догадка, основанная на малом количестве знаний и некоторых неопределенных уликах, указывающих не только в одном направлении. Возможно, я могу с уверенностью диагностировать корь, потому что за свою жизнь повидал сотни случаев кори и знаю огромное количество разных признаков и симптомов, но почти никогда в жизни не встречается то, что в учебниках называют типичным случаем кори. Однако в своей практике я встречался с некоторыми странными вещами. Я видел женщину практически уже на операционном столе. Ей готовились удалить аппендикс, но в самый последний момент диагностировали брюшной тиф. Я видел ребенка с кожным заболеванием, которому серьезный и добросовестный молодой врач поставил диагноз «тяжелый авитаминоз», а местный ветеринар пришел и сказал матери, что у кошки, которую обнимал малыш, стригущий лишай, и ребенок им заразился. Врачи, как и все остальные, это жертвы предвзятых мнений. Вот мужчина, явно убитый, рядом с которым лежат окровавленные каминные щипцы. Было бы абсурдом утверждать, что его ударили чем-то другим, и все же, хотя у меня нет никакого опыта осмотра людей с проломленными головами, я бы заподозрил орудие с более острыми краями. Кирпич или нечто в этом роде.
Вы не сказали об этом на дознании?
Нет, потому что я не знаю точно. Дженкинс, судебный медик, был удовлетворен, а его слово имеет решающее значение. Но здесь, возможно, предвзятое мнение. Из-за орудия, лежащего рядом с трупом. Можно ли было нанести им такую рану? Да, можно. Если бы мне показали рану и спросили, чем она нанесена, не знаю, стал ли бы я это утверждать, потому что это не имеет смысла. То есть, если бы было два человека, и один ударил его кирпичом, а второй — каминными щипцами, доктор замолчал и недовольно покачал головой. «Не имеет смысла, правда?» — спросил он у Пуаро.
«Он мог упасть на какой-то острый предмет?»
Доктор Клоуд покачал головой.
Он лежал лицом вниз посередине комнаты, на старом толстом эксминстерском ковре.
Тут вошла его жена. «А вот и Кэти со своей бурдой», — заметил он. Тетушка Кэти с трудом внесла поднос, уставленный фаянсовой посудой, с половиной батона хлеба и двухфунтовой банкой, где на донышке было немного подозрительного на вид джема. «Мне кажется, что чайник закипел», — с сомнением в голосе заметила она, поднимая крышку чайника и заглядывая внутрь. Доктор Клоуд фыркнул, снова пробормотал бурда и с этим резким словом вышел из комнаты. «Бедный Лайонел. Его нервы в ужасном состоянии со времен войны. Он слишком много работал, столько врачей уехало. Он не давал себе отдыха. Мотался и утром, и днем, и вечером. Удивляюсь, как он совсем не надорвался. Конечно, ему хотелось уйти на покой, как только война закончится. Все это было решено с Гордоном. Его хобби, знаете ли, ботаника, особенно лекарственные растения Средневековья. Он пишет об этом книгу. Он мечтал о спокойной жизни и проведении необходимых научных исследований. Но потом, когда Гордон погиб, ну, вы понимаете, как теперь обстоят дела, месье Пуаро, налоги и все прочее, он не может позволить себе уйти на покой, и это его очень огорчает. И действительно несправедливо, что Гордон погиб вот так, без завещания. Это подорвало мою веру. Я хочу сказать, что не вижу в этом предназначения. Это кажется мне ошибкой, и я ничего не могу с этим поделать. Она вздохнула, потом немного повеселела. Но я получила из потустороннего мира ободряющие заверения. Мужество и терпение, и выход найдется. И действительно, когда этот милый майор Портер сегодня встал и сказал так твердо, по-мужски, что бедный убитый мужчина был Робертом Андерхеем, я поняла, что выход найден. Чудесно, не так ли, месье Пуаро, что все случилось так удачно?
Даже убийство, — сказал сыщик.